как всегда, в начале часа. На большей части европейской территории России благодаря антициклону установилась не по сезону жаркая погода. К примеру, в центре России среднесуточная температура на 8-9 градусов превышает климатическую норму. В Москве сегодня переменная облачность, без осадков, температура днем около 29-31 градуса, ветер слабый. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, температура днем 23-25 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот некоторые темы этого часа.
Визит президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада в Белоруссию продолжается. Третьяковская галерея отмечает 50-летие Евросоюза выставкой «Европа, Россия, Европа». Беспрецедентный успех анимационного фильма.
Как вы слышали, в Минске сегодня продолжится двухдневный официальный визит президента Исламской Республики Иран Махмуда Ахмадинеджада в Белоруссию. Во время переговоров Ахмадинеджад назвал Александра Лукашенко одним из лучших своих друзей. В свою очередь, белорусский лидер заявил, что Иран способен стать одним из влиятельнейших центров мирового сообщества. Сегодня иранский президент собирается посетить расположенный около Минска завод по сборке иранских легковых автомобилей «Самант». Из Минска Виталь Цыганков.
«Я считаю вас одним из лучших своих друзей», – заявил Махмуд Ахмадинеджад в понедельник в Минске на переговорах с Александром Лукашенко в узком составе. «Наши отношения устойчивые, прочные и рассчитаны на долгосрочную перспективу», – отметил иранский президент. В свою очередь, Александр Лукашенко, который в ноябре прошлого года посещал Иран, заявил, что Тегеран способен стать одним из влиятельнейших центров мирового сообщества. Сегодня нет достойной альтернативы формированию многополярной системы международных отношений, сказал белорусский лидер. Политическое единство – действительно одна из главных причин сближения Беларуси и Ирана. Мнение одного из лидеров белорусской оппозиции, председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько.
Визит проходит под лозунгом «Авторитарные правители всех стран, объединяйтесь». Забавно, конечно, слышать, когда Александр Лукашенко говорит о некой оси сотрудничества Минск-Москва-Пекин-Дели. А вот если смотреть реалистично, то ясно видна, просматривается коалиция Минск-Тегеран-Гавана-Каракас. Люди тянутся друг к другу с точки зрения общих интересов, а объединяет белорусско-иранского правителя неприятие Америки, европейских ценностей и имидж мировых изгоев.
Говорил Анатолий Лебедько, лидер Объединенной гражданской партии. Второй важный аспект визита Ахмадинеджада – это энергетическое сотрудничество. Последние месяцы на фоне очевидных проблем с поставками энергоносителей из России Белоруссия активно ищет энергетическую альтернативу. Александр Лукашенко уже посетил Венесуэлу, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, и везде разговор шел о возможных путях поставок нефти из этих стран в Белоруссию. Белорусские специалисты готовы добывать нефть на иранской территории, перерабатывать ее там, либо забирать сырую нефть и продавать в любом регионе мира, заявил Александр Лукашенко после встречи с Махмудом Ахмадинеджадом. Сегодня иранский президент собирается посетить расположенный около Минска в поселке Обчак завод по сборке иранских легковых автомобилей «Самант». Несмотря на заявленный объем производства в 60 тысяч, пока удалось продать только 56 «Самантов». Белорусы, которые привыкли к европейским и японским иномаркам, пока не желают отдавать $12 500 за неизвестный иранский автомобиль. Политолог Андрей Федоров считает, что перспективы этого проекта не слишком впечатляющие.
Пока это явно выглядит не очень удачно, поскольку собрано чуть ли не за год всего 50 автомобилей. Соотношение качества-цена у них не слишком подходящее. И расчеты на экспорт их в Россию тоже выглядят трудно реализуемыми, поскольку Россия сама начинает массовое производство автомобилей западных марок, всех ведущих фирм. Я думаю, что качество там будет несколько выше.
Заявил политолог Андрей Федоров. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
И сейчас в Москве 8:12, и мы напомним нашу главную тему.
Главная тема, точнее, тема обсуждения сегодня сформулирована в виде вопроса. Считаете ли вы, уважаемый слушатель, профессию мэра в России, имеется в виду, конечно же, опасной? Поступают первые отклики, в частности, Лидия Ивановна считает, рассуждает так: как могут быть жизни мэров в безопасности, когда жизнь каждого гражданина в России не застрахована от преступной опасности? Это нонсенс, считает она. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент Радио Свобода. Мы продолжаем получать ваши сообщения. А сейчас в Москве 8:12. Время обзора российской прессы. Я передаю слово Мумину Шакирову. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Я бы хотел остановиться на трех заголовках. Вот статья в независимой газете называется «Миллиард на обочине». Речь идет о том, как земельные спекулянты могут сделать новую дорогу Москва-Санкт-Петербург кривой. А почему кривой? Потому что там, где проходят трассы, там земельные участки, и цены на них очень высокие. Узнав о том, что власти собираются осуществить этот грандиозный проект, то, естественно, владельцы земель поднимают цены. И это такой процесс бесконтрольный. Если будут слишком завышены цены, то, естественно, государству, властям придется как-то лавировать, то менять маршрут или договариваться как-то. Но вот, несмотря на то, что недавно вступил закон о резервировании земли для государственных и муниципальных нужд, который ограничивает возможности спекулянтов заработать миллиардные состояния на покупке и перепродаже с наценкой земли в зоне будущего строительства, все равно как бы конфликт остается конфликтом, и здесь уж ничего не поделаешь. Другой заголовок – это «Sky Guide виновен в гибели наших детей и родителей». Это пишет московский комсомолец. Речь идет о судебном процессе, который проходит в швейцарском городе Бюлах, где с плакатами вышли на улицы перед зданием суда родственники жертв трагедии над Боденским озером. Речи, мы помним, 5 лет назад столкнулись 2 самолета, погибло 49 детей из Башкирии. Вот такие вот новости. Если у нас есть время, то я могу еще есть. Отлично. Тогда очень интересная тема. Это статья в газете «Коммерсант». Она называется «Куршавель проверит по девичьей части». То есть мы возвращаемся к тому скандалу, который был в начале этого года, связанный с бизнесменом Михаилом Прохоровым. Ну так вот, значит, в суд французского города Шамбери поступила жалоба 2 гражданок России, задержанных полицией вместе с бывшим гендиректором компании «Норильский никель» Михаилом Прохоровым в январе в Куршевеле. Спутницы господина Прохорова, чьи имена пока не раскрываются, потребовали в суде привлечь к ответственности лиц, санкционированных их задержание. Значит, французские и российские адвокаты занимаются этим и пытаются защищать интересы этих девушек, которых задержали, не предъявили никаких обвинений, но продержали, значит, в камере предварительного заключения, так же, как и господина Прохорова. И вот чем закончится этот процесс, мы будем за этим внимательно следить. Вам слово.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомил Мумин Шакиров. Сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде отказались от намерения провести марши несогласных в конце мая, начале июня. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня вопрос о продлении срока ареста экс-сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву. В Баку опечатаны офисы 2 оппозиционных газет «Реальный Азербайджан» и «Ежедневный Азербайджан». Слушайте новости на Радио «Свобода».
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода, час прессы. Сегодня Государственная Дума рассмотрит законопроекты, которые существенно сузят круг мест, где можно курить и пить пиво. Как воспримут все эти нововведения рядовые граждане и производители алкогольно-табачной продукции? Это обсудят экономические обозреватели российской газеты, коммерсанты и РБК «Дейли». Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
А прямо сейчас выпуск новостей спорта. Сегодня в плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в первом матче полуфинальной серии Детройт одержал победу над Кливлендом 79-76 и повел в серии со счетом 1-0. А в российском баскетболе вчера 4-ми матчами завершились серии до 3 побед в полуфинале. плей-офф. Московские динамовцы потерпели поражение от соперников из ЦСКА 79-99, а Химки уступили Униксу 96-97. Таким образом, ЦСКА и Уникс выиграли серии с одинаковым счетом 3-1 и разыграют звание чемпиона России, а в матче за третье место встретятся, соответственно, Динамо и Химки. В Дюссельдорфе продолжаются... Командный чемпионат мира по теннису, который предваряет, как всегда, второй в сезоне турнир серии «Большого шлема» Ролан-Гарос. Вчера с одинаковым счетом 2-1 теннисисты из Чехии выиграли у испанцев, а сборная Чили одержала победу над командой Соединенных Штатов Америки. Обращает на себя внимание поединок между Фернандо Гонсалесом, чилийцем, и Джеймсом Блейком, американцем. Чилиец добился победы 6-4, 7-5. Продолжается веломногодневка Giro d'Italia, которая, как известно, проходит по пенинским дорогам в 90-й раз уже. В ходе 9-го этапа участники велогонки преодолели 177 километров. На первой половине пути велогонщикам встретились несколько подъемов, ну а вторая часть дистанции была равнинной. Первая тройка по итогам этапа выглядит так. Победу одержал Данило Наполитано, итальянец. Его соотечественник Алессандро Петакки финишировал третьим, а второе место занял австралиец Робби Макьюин. В общем зачете лидером остается еще один итальянский гонщик Марко Пинотти. 28 секунд проигрывает ему его соотечественник Андреа Ноэ и 54 секунды Сергей Яковлев из Казахстана. Следующий выпуск новостей спорта на наших волнах приблизительно через час.
Восемь часов 19 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Объем прямых иностранных инвестиций в Россию в первом квартале года составил примерно 9,8 миллиарда долларов, в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2006 года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в Китае объем прямых иностранных инвестиций за первые 4 месяца 2007 года составил 20,4 миллиарда долларов. Правительство России одобрило решение о строительстве нового нефтепровода для экспорта нефти из России в Европу в обход Беларуси в направлении российского порта Приморск на Балтийском море. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Фродков. Через Белоруссию по нефтепроводу «Дружба» сегодня проходит более трети всей экспортируемой российской нефти. Министерство финансов России готовит проект закона о стимулировании добровольных пенсионных накоплений граждан, сообщил министр Алексей Кудрин. Предполагается, в частности, что государство будет ежегодно переводить на накопительный счет будущего пенсионера такую же сумму, какую он сам добровольно перечислит за это же время. По словам Алексея Кудрина, новый закон может вступить в силу с 1 января 2008 года. Два итальянских банка «Уникредит», крупнейший в стране, и «Капиталия» объявили о предстоящем объединении. В результате сделки, в рамках которой «Уникредит» купит банк «Капиталия» почти за 30 миллиардов долларов, возникает пятый по величине банк мира и второй в Европе после британского HSBC. Инвестиционное агентство правительства Китая купит почти 10% акций американской частной инвестиционной компании Blackstone, заплатив за них 3 миллиарда долларов из валютных резервов Китая, общий объем которых превышает сегодня 1 триллион 200 миллиардов долларов. Значительная их часть вложена в американские облигации, и власти Китая неоднократно заявляли о намерении диверсифицировать инвестирование валютных резервов. Blackstone – самая крупная в США частная инвестиционная компания, владеющая активами от недвижимости до промышленных компаний почти на 80 миллиардов долларов. Для сравнения, компания Sovereign Capital, покупающая ныне автомобильную компанию Chrysler, владеет активами на 25 миллиардов долларов и занимает 6-е место в рейтинге ведущих частных инвестиционных компаний США. Покупая 10% акций Blackstone, правительственное агентство Китая обязуется не продавать их в течение 4 лет, после чего эти продажи могут производиться поэтапно в течение 3 лет.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 25 рублей 84 копейки. Курс евро 34 рубля 91 копейка. Евро на мировых рынках стоит доллар 35 центов.
А мы переходим к калейдоскопу американских событий.
Президент Буш встретился с главой НАТО. Уолл-стрит преодолел рекорд 7-летней давности. Беспрецедентный успех анимационного фильма. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш призывает НАТО проявить большую активность в Афганистане для того, чтобы обеспечить полное поражение «Талибана». Во время совместной пресс-конференции на ранчо президента в Техасе генеральный секретарь НАТО и президент США продемонстрировали единство взглядов по вопросу противоракетной обороны в Европе и косовской проблеме, рассказывает Алан Давыдов.
Беспрецедентный факт приглашения президентом в Кроуфорд руководителя Североатлантического союза отражает, по мнению наблюдателей, растущую озабоченность в Белом доме распределением обязанностей между подразделениями из разных стран, входящими в натовский контингент в Афганистане. Так, американские военные, наряду с британскими, канадскими и нидерландскими, составляют основную часть боевых подразделений, участвующих в столкновении с талибами. Президент Буш считает нынешнюю модель распределения обязанностей и взаимодействия многонациональных сил несовершенной. Я пообещал генеральному секретарю, что мы будем вести работу в рядах наших союзников по НАТО с тем, чтобы убедить их в необходимости взять на себя большую часть бремени и рисков по выполнению нашей задачи. Согласно заявлениям руководства Афганистана, в последние недели десятки мирных афганцев погибли в ходе столкновений сил коалиции с талибами. Это происходит из-за того, что, отражая удары сил НАТО, талибы используют гражданское население в качестве живого щита. Генеральный секретарь НАТО пообещал, что силы коалиции постараются не допускать гибели мирных людей. Мы не обезглавливаем людей, не сжигаем школы, не убиваем учителей, не закладываем дорожные фугасы, не засылаем бомбистов-смертников. Да, гибель мирных афганцев, сопровождающей наши военные операции, трагична, но посмотрите, сколько невинных людей гибнет от рук талибов. Президент США и генеральный секретарь НАТО сообщили, что обсудили и вопросы усовершенствования системы противоракетной обороны в Европе. Яаб де Хоуп Схефер сказал, что помимо дополнительных элементов этой системы, намечаемых к размещению Соединенными Штатами, европейские страны намерены создать свою собственную антиракетную систему, которая будет действовать в связке с американской и поможет предохраниться от ракет дальнего, среднего и ближнего радиусов действия. Джордж Буш добавил, что будут продолжены усилия по разъяснению этих планов российскому руководству, в том числе и через Совет НАТО-Россия. Яаб де Хоуп Схефер также сказал, что они с президентом Бушем обсудили перспективы предоставления Косову независимости. НАТО держит в Косове свой 16-тысячный контингент в целях стабильности и безопасности. И как генеральный секретарь НАТО, я бы желал, чтобы Совет Безопасности ООН вынес резолюцию о предоставлении Косову независимости, вытекающую из предложения Марти Ахтисаари. Генеральный секретарь Схефер упомянул и перспективы расширения НАТО. По его словам, страны, стремящиеся стать новыми членами НАТО, достойны поддержки, но нуждаются в дополнительных реформах. Самыми вероятными претендентами на вступление в НАТО весной будущего года считаются Албания, Хорватия и Македония.
Рассказывал Алан Давыдов. В понедельник американские инвесторы предварительно отпраздновали еще одну, пока правда не полную, победу. Индекс S&P, показатель стоимости акций 500 компаний, самый репрезентативный индикатор настроений на рынке, вернулся к рекордному рубежу, который он впервые достиг 7 лет назад. Тогда победное шествие на Уолл-стрит было прервано рецессией и терактами 11 сентября. Сегодняшний рекорд тем удивительнее, что новый рубеж взят на фоне далеко не идеальной экономической ситуации в стране, рассказывает Ян Рунов.
Казалось бы, колоссальные военные расходы Соединенных Штатов на действия в Ираке и в Афганистане, рост цен на нефть, спад в секторе недвижимости и жилищного строительства – все это должно вызвать пессимистические настроения у американских инвесторов, недоверие к рынку ценных бумаг. Но оказалось наоборот – акции растут в цене, и люди продолжают их покупать. Можно ли это объяснить? Отвечает научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия, экономист Джей Ди Фостер. Объяснять поведение рынка ценных бумаг опасно, потому что очень легко ошибиться. Верно говорят, рынок ведет себя так потому, что он так себя ведет. И все же можно заметить, что прибыли корпораций растут быстрее, чем они сами предполагали. И это главный локомотив общего роста фондовой биржи. Сейчас доходы корпораций идут вверх. Котировка их акций высока, и держатели акций, зарабатывая на бирже, смело вкладывают деньги в новые акции. В то же время я не могу назвать поведение инвесторов безоглядно оптимистичным, как это было в конце 90-х годов, накануне краха 2000 года. Американские вкладчики были и остаются напуганы спадом в секторе недвижимости. Этот спад длится уже более 6 месяцев. Но рынок оправился от шока, от неоправданных страхов, осознал, чем чреват спад в отдельном секторе. Разве инвесторы игнорировали свои потери на акциях, связанных с недвижимостью? Нет, вовсе не игнорировали, но они поняли степень угрозы, поняли, какое влияние это окажет на экономику. Неуверенность, связанная со спадом в одном секторе, ушла. Экономика переварила эту информацию и двинулась дальше. Это был Джей Ди Фостер из фонда «Наследие». Индекс Standard & Poor 500 крупнейших американских компаний достигал на пике 7 лет тому назад почти 1527,5 пунктов. В понедельник 21 мая этого года в середине торгов он поднялся выше этой отметки, но закрылся ниже всего на 2 пункта. Покупка компаний частными фондами, которые сосредоточили в своих руках гигантские суммы, является одним из важных факторов, способствующих подъему на американской фондовой бирже.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну, а мы посмотрим, наверное, на отклики слушателей. В интерактивной части сегодня у нас звучит вопрос следующим образом. Считаете ли вы профессию мэра опасной? В России имеется в виду. Профессия мэра опасна и прежде всего для жителей того города, где он работает, считает Григорий. В Москве жители подвергаются точечной застройке, например. У москвичей к Лужкову побольше претензий, чем к какому-либо другому мэру, но он немного защитился, считает Ирина, хотя бы от стариков и инвалидов, повысив пенсию на 70 рублей. Теперь может жить спокойно. Татьяна считает, что работа мэра в России опасна, Россия превратилась в криминальную страну. Мэром быть небезопасно, так как много несогласных. Вот так, такое короткое сообщение прислал слушатель РЭМ. Вообще-то всем хапугам, ворам и мошенникам, какую бы должность они ни занимали, постоянно грозит опасность, подпись Никитин. Продолжаем принимать ваши сообщения, друзья.
А я приветствую в студии ведущего программы «Свобода в 9» Арслана Саидова. Арслан, доброе утро. Доброе
Здравствуйте.
Утро. Что вы приготовили нашим слушателям?
Ну, от работы мэра, конечно, зависит очень много, но в России сейчас практически вся полнота власти сосредоточена у президента. И в программе 9, в программе «Свобода в 9» речь пойдет о том, кто может стать президентом России. Вернее, будут обсуждаться итоги последнего опроса «Левада-центра». Они задавали прохожим на улице вопрос, за кого бы вы проголосовали, если бы выборы состоялись вот в это воскресенье. О том, кто сколько процентов получил, вы узнаете в программе «Свобода в 9». Также в нашей программе репортаж Марьяны Тарачешниковой. Она анализирует претензии Федеральной таможенной службы России к Bank of New York, который таможенная служба России требует взыскать с этого крупнейшего банковской организации 22,5 миллиарда долларов. И в завершении часа репортаж из Петербурга корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской, которая расскажет о подготовке к митингу-концерту «Это наш город». Это не совсем обычный рок-концерт. Концерт, он подготовлен оппозицией с участием питерских рок-групп и несогласных, пока администрация города не дает разрешения на проведение рок-концерта, который должен пройти на Пионерской площади 27 мая, и мотивирует это тем, что на этот день в городе назначен другой праздник, день Адмиралтейского района. Однако организаторы митинга концерта не теряют надежды.
Спасибо, Арслан. Арслан Саидов, ведущий программы «Свобода в 9». Сейчас в российской столице 8 часов 30 минут. В продолжении утреннего эфира краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Якутии продолжается наводнение. Наиболее сложная обстановка в поселке Тыкюэль, где потоплено около 900 жилых домов. Спасателям пришлось эвакуировать свыше 3000 человек. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации случайно пострадали 3 мирных жителя, среди них 6-летний ребенок. Огнестрельное ранение получил также сотрудник милиции. В перестрелке были убиты 2 боевика. В Нижнем Новгороде оппозиция не будет проводить марши несогласных. Организаторы отказались от намерения провести акции в конце мая и начале июня. Как сообщил один из организаторов марша Илья Шамазов, из-за несогласия администрации города на проведение акции решено найти другие формы протеста. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня вопрос о продлении срока ареста экс-сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву. Генпрокуратура настаивает на продлении срока содержания под стражей до конца сентября. 6 человек ранены в результате взрыва поздно вечером в понедельник в ливанской столице Бейруте. Взрыв произошел в районе Вердун, где расположен российский культурный центр. На юге Израиля в городе Сдерот при взрыве ракеты, выпущенной палестинскими боевиками, погибла женщина. Это первая с ноября гибель жителей Израиля от ракетного обстрела. Израиль в ответ наносит авиаудары, в результате которых были убиты свыше 40 палестинцев, в том числе мирные жители. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад завершает визит в Белоруссию. В понедельник в ходе переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко была достигнута договоренность о расширении сотрудничества в нефтегазовой сфере. В Баку опечатаны офисы двух оппозиционных газет «Реальный Азербайджан» и «Ежедневный Азербайджан». Власти утверждают, что здание, где находятся редакции, не отвечает требованиям пожарной безопасности. Как сообщают синоптики, на большей части европейской территории России благодаря антициклону установилась не по сезону жаркая погода. К примеру, в центре России среднесуточная температура на 8-9 градусов превышает климатическую норму. В Москве сегодня переменная облачность, без осадков, температура днем около 29-31 градуса тепла, ветер слабый. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, температура днем 23-25 выше нуля.
Переходим к следующей теме утреннего эфира. В организации убийства мэра подмосковного Дзержинского прокуратура обвиняет трех человек. Предполагаемый заказчик убийства объявлен в международный розыск, а дело слушается в Московском областном суде. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Уголовное дело об убийстве мэра Дзержинского Виктора Доркина передали в суд 2 месяца назад. Вчера началось слушание по существу, а первое заседание суда состоялось 24 апреля. По ходатайству подсудимых дело рассматривает суд присяжных и в закрытом режиме, так как в материалах содержится гриф «секретно». О версии обвинения рассказала помощник прокурора Московской области Елена Рассохина.
По делу в качестве обвиняемых привлечены трое нигде не работающих граждан. 31-летнему жителю города Королева Сергею Булавинову предъявлено обвинение в умышленном убийстве по найму и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему группы лиц по предварительному сговору. Действия жителей города Дзержинского, 37-летнего Игоря Золотенкова и 39-летнего Игоря Столяра, квалифицированы как пособничество в совершении умышленного убийства по найму. Как полагает сторона обвинения, обвиняемые совершили убийство Виктора Доркина за обещанное им денежное вознаграждение. Организатор убийства установлен и объявлен в международный розыск. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Мотив убийства и имя заказчика Московская областная прокуратура не разглашает. В первые дни после убийства говорили о конфликте мэра со строительной компанией. В ходе следствия рассматривались различные версии, включая личную неприязнь и возможную коммерческую деятельность главы города. Прокурор Московской области Сергей Замуроев по окончании расследования в газетном интервью заявил, что основная версия касается власти и экономики, и еще сказал, что так преступники пытаются влиять на власть и распределение денежных потоков. Один из трех обвиняемых свою вину признал, это Игорь Золотенков, а адвокаты двух других, Игоря Столяра и Сергея Булавинова, считают, что в ходе следствия не удалось доказать причастность их подзащитных к совершению преступления. Они сказали, что в деле имеются лишь косвенные доказательства, а очевидцы преступления отсутствуют. Хотя официально имя заказчика убийства не называется, но в печать просочилась информация с закрытых судебных заседаний. Речь идет о бывшем вице-президенте местного футбольного клуба. Мэра города Дзержинского убили поздним вечером 30 марта прошлого года на детской площадке перед его домом. Оружие, из которого стреляли, найти не удалось. 14 пуль было выпущено Виктора Доркина. По версии следствия, киллеров снабдил оружием заказчик, пообещавший за убийство 8 тысяч долларов. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Считаете ли вы опасной работу мэра? На такой вопрос мы предлагаем сегодня ответить нашим слушателям, а пока послушаем, как на него отвечали жители Самары.
Наверное, страшно. Глядя по телевизору и всякие диверсии, я считаю, что это страшно.
Конечно, работа мэра очень опасная. Ну, во-первых, мэр отвечает за множество вопросов и потому может быть обвинен во взятках. В том, что работал с нарушениями. Мэр много нервничает, у него могут быть проблемы со здоровьем. Так же, как, к примеру, мэра Тольятти Уткина. На него завели уголовное дело, а потом выяснилось, что у него проблемы с сердцем. Но при всех опасностях мэром, конечно, быть выгодно.
Работа мэра в какой-то степени вредна и опасна. Как любая личность, облеченная властью, мэр все время находится под повышенным вниманием.
Я думаю, что нет, потому что человек должен социализироваться.
Я как-то об этом не задумал. Страшно, конечно, страшновато сейчас стало. Ну, сейчас передают, что много делают для этого.
Конечно. Я считаю, что это зависит от достаточно низкого уровня жизни у нас. Террор возможен, потому что мало ли что это такое, бомба-игрушка.
Ну, естественно, что сейчас эта опасность может возникнуть везде. Поэтому я считаю, что
просто надо повысить уровень охраны.
Да что сказать, если наше правительство ни о чем не думает?
В милицию, что ли, побольше бы, чтобы охраняли получше.
Конечно, защиты нет пока никакой. Много все-таки хулиганов стало, и причем молодежи.
Ну, возможно. У кого какие интересы? Я в политике вообще не шарю.
Да, я считаю, что работа мэра очень опасная работа. Во-первых, в каком смысле опасная, хотелось бы знать. Потому что судьба нашего предыдущего мэра, Георгия Лиманского, она как бы говорит о том, что это может быть небезопасно и для самого мэра. Но правда в том случае, когда он перестает им быть. И попадает в рамки уголовного законодательства и начинает быть преследуемым уголовным законом. Или вот, например, для действующего мэра это может быть очень опасно. Где мэр Уткин просто был заперт в тюрьму.
Страшно, страшно. За то, что вплоть доходит до насилия какого-то. Неприятно. Хочется, конечно, верить в то, что будет лучше.
Да, вспомнить не могу я конкретных примеров, но с полной уверенностью могу это сказать. Скорее всего, зависть какая-то, что хочется жить как людям. Как говорится, хочется как лучше, а получается как всегда.
Есть какая-то, конечно, опаска. А по-другому как? По-другому никак. Террор. Ну да, страшно.
Конечно.
Конечно, есть на то причины. Во-первых, после террористических актов как-то беспокойство вселилось. Поэтому волнуемся, волнуемся. Безопасность нужна.
Чего бояться-то? Если бояться, вообще жизнь, наверное, не надо жить. Запереться надо в квартире в одной и все, и сидеть. Так что надо, наверное, не бояться.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, считаете ли вы опасной работу мэра. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Далее на наших волнах выпуск новостей культуры. Слово Дмитрию Волчику.
В Канне проходят торжества, посвященные 60-летию кинофестиваля. Новый президент Франции Николя Саркози направил послание директору фестиваля Жилю Жакобу. Президент подчеркнул важность действующих в стране законов, поддерживающих французское кинопроизводство и ограничивающих демонстрацию иностранных фильмов, а также пообещал, что его правительство примет меры по борьбе с пиратством и нелегальным копированием видеопродукции. К юбилею Каннского фестиваля 35 знаменитых кинорежиссеров подготовили фильм «Льман», состоящий из новелл, посвященных будущему кинематографу в эпоху интернета и цифровых технологий. В альманах включены короткометражки Ларса фон Триера, Вонга Карвая, Андрея Кончаловского, Нанни Моретти, Такеши Китана и других режиссеров. Один из авторов фильма, Роман Поланский, демонстративно покинул пресс-конференцию, посвященную его премьере, заявив, что журналисты потеряли интерес к кинематографу и задают убогие вопросы. В Нью-Йорке прошла церемония вручения наград за лучшие драматические постановки в театрах США. Больше всего наград по 7 номинациям досталось драматической трилогии Тома Стоппарда «Берег утопии» о судьбах российских интеллигентов 19-го столетия. Награду за лучший мюзикл получила «Весеннее пробуждение», лучшей актрисой признана Ванесса Редгрейв, лучшим актером Фрэнк Лангелла, сыгравший президента Никсона в драме «Фрост Никсон». Полнометражный мультфильм «Третий Шрек» побил кассовые рекорды для анимационных картин. По предварительным данным, за первый уикенд североамериканского проката выручка от продажи билетов на этот фильм составила $122 миллиона. В 4 странах за пределами США, в том числе в России и Украине, сборы превысили $13 миллионов. Представитель студии DreamWorks отметила, что успех фильма превзошел ожидания продюсеров. На втором месте в североамериканском кассовом рейтинге прошедшего уикенда «Человек-паук 3» – $28,5 миллиона. Общие сборы за 3 недели проката этого фильма по всему миру составили $747 миллионов. Суд в Сиднее признал голливудскую звезду Сильвестра Сталлоне виновным в незаконном ввозе в страну гормонов человеческого роста и тестостерона. Десятки флаконов с гормонами, которые актер не задекларировал, были обнаружены в его багаже при таможенном досмотре в Сиднейском аэропорту в феврале. Сталлоне утверждал, что приобрел их в Лос-Анджелесской аптеке, однако не смог предъявить рецепта. Позднее, когда полиция пришла с обыском в гостиничный номер Сталлоне, он попытался выбросить еще несколько флаконов тестостероном. В письме суду 60-летний Сталлоне признал вину и назвал свое поведение ужасной ошибкой. Он приговорен к уплате штрафа и покрытию судебных издержек на общую сумму в 10 651 доллар.
Выпуск новостей культуры подготовил и представил Дмитрий Волчек.
8:41 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Третьяковской галерее на Крымском валу решили отметить 50-летие Европейского Союза. Здесь открылась художественная выставка «Европа, Россия, Европа». Экспонаты привезли из 48 крупнейших национальных музеев 27 стран, рассказывает Лиля Пальвелева.
Для того, чтобы выставка состоялась, понадобилась совместная работа кураторов всех стран, участниц проекта. Каждая предоставила по 3 работы, причем таких, по которым можно проследить, как на протяжении 500 лет происходило взаимопроникновение и взаимовлияние искусств разных народов. Вещей из российской галереи больше, причем это исключительно шедевры. Достаточно сказать, что начинается экспозиция с Троицы Андрея Рублева. Но сопоставимы ли по уровню привезенной работы с русскими? Вот как отвечает на этот вопрос главный хранитель Третьяковки Екатерина Селезнева.
Я должна сказать, что прошли те времена, когда выдавали Джоконду, уже этого не будет никогда. Но те работы, которые мы здесь видим, Климта, того же самого Кранаха, это работы действительно высочайшего уровня. Пикассо, Матисс, Рибейро – это все работы, за которых краснеть не приходится. Плащаница 15 века до того, как попасть в Третьяковскую галерею, была выдана и царствовала в музее Метрополитен в Нью-Йорке на выставке «Блеск и слава Византии». Поэтому здесь человек, понимающий, обладающий вкусом и глазом, найдет для себя большое количество превосходных вещей. Здесь очень сильно представлены словаки, словенцы, венгры. И, если честно, мы сами этого давно не видели.
Что уж тогда говорить не о музейных работниках, а об обычных зрителях. Собрание музеев стран бывшего соцлагеря им сегодня знакомы хуже, чем галереи Лондона или Парижа. О них хоть и понаслышке, да по репродукциям, но все представления имеют. Между тем, из Братиславы привезли прекрасный образец средневековой деревянной скульптуры, а из Литвы – городской пейзаж Мстислава Добужинского, которого в России считают своим национальным художником, а в Литве, куда Добужинский, литовец по отцу, эмигрировал в 20-е годы, своим. Выставка «Европа, Россия, Европа» открылась с опозданием едва ли не на месяц. Слишком непросто оказалось согласовать существующие в России и Европейском Союзе правила перевозки и страхования художественных ценностей. Екатерина Селезнева говорит, а вы думаете, случайно мы повесили портрет Гоголя?
Это была абсолютно гоголевская ситуация. Она, по счастью, закончилась каким-то таким финалом, апофеозом. Но все, и дураки, и дороги, и 30 тысяч курьеров, поверьте, все во время подготовки. Готовки выставки было.
Выставка «Европа, Россия, Европа» продлится до конца июля. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском городе Каспийске в ходе спецоперации случайно пострадали 3 мирных жителя, и среди них 6-летний мальчик. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня вопрос о продлении срока ареста экс-сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву. В Баку опечатаны офисы 2 оппозиционных газет «Реальный Азербайджан» и «Ежедневный Азербайджан». Белоруссия и Иран договорились расширять сотрудничество в нефтегазовой сфере. Слушайте новости на Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
И продолжит нашу программу обзор региональной прессы. В Тюменском областном суде успешно применяют современные технологии для решения практических вопросов. Подробнее об этом и о других темах тюменских газет расскажет Алекс Немиров.
Тюмень осталась без градоначальника. Все местные газеты написали о добровольной отставке Сергея Сметанюка. Поскольку внятных объяснений этому поступку не последовало, самым подходящим является заголовок в «Вечерней Тюмени». Сметанюка выпустили на свободу. Известно, что он займет пост заместителя губернатора в областном правительстве. Версий по поводу новой кандидатуры на пост главы Тюмени несколько, но ни одна газета не допускает мысли, что отставка вызвана намерением привести выборы мэра в соответствии с европейскими требованиями на основе всенародного волеизъявления. Сейчас сити-менеджера назначают городские депутаты. Тюменский «Курьер» в свежем номере подводит итоги очередной поисковой экспедиции. На этот раз участники вахты памяти обнаружили в местах былых боев в Новгородской и Тверской областях останки 367 солдат. Найдено 36 медальонов, 8 из них удалось прочесть. Год назад во время такой экспедиции в Псковскую область поисковый отряд нашел танк Т-34, утонувший в озере. Теперь он станет памятником, который установят в центре Ханты-Мансийска, сообщает еженедельник «Московский комсомолец» в Тюмени. Но есть и обратные примеры, передает областное радио. Вот что сказал прокурор Владимир Владимиров, выступая перед областными депутатами.
Особую тревогу вызывают проявления экстремизма и ксенофобии, особенно в молодежной среде, появление фашистских символик на стенах домов наших улиц и так далее. Накануне Дня Победы в самом центре города Ишима, в помещении торгово-офисного центра на рынке Никольской, прокурорские работники увидели в открытой продаже атрибуты нацистской символики. Сейчас мы с привлечением специалистов проводим проверку данного факта и при наличии положительного заключения, видимо, будем выходить на возбуждение уголовного дела.
Кстати, в Тюменском областном суде успешно применяют современные технологии. Впервые в режиме онлайн здесь провели заседание кассационной коллегии по уголовным делам. При помощи видеосвязи соединили Тобольск и Тюмень. Так что не потребовалось, как раньше, этапировать осужденных из следственного изолятора в другой город, сообщает газета вслух о главном. О том, как решают другую актуальную проблему – паводок, пишет «Комсомольская правда» в своей региональной версии. Вешние воды отрезали от большой земли 3 деревни в Викуловском районе. За 5 дней водной блокады полки в магазинах опустили, так что потребовался вертолет МЧС для доставки продуктов питания. Еще об одной теме в двух разных газетах. «Труд» напечатал скандальные слова песни, которую исполнила группа «Серебро» на Евровидении. Аргументы и факты добавляют, что стихи для «Song No. 1» написал 23-летний Даниил Бабичев, и что он родился в Нягани, городе на севере Тюменской области. Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Теперь самое время еще несколько сообщений слушателей зачитать с ответами на вопрос, считаете ли вы профессию мэра в России опасной. Сегодняшняя коррумпированная власть создала бандитское государство, где в первую очередь не защищены простые люди. Сама же власть и мэр, который является ее представителем, имеет многочисленную охрану и защищены гораздо лучше обычных граждан. Поэтому работа мэра опасна в небольшой степени. Таково суждение госпожи Савельевой. Никто из мэров еще не вышел в отставку по собственному желанию, подпись Сергея Митрофанов, Москва. Александр Добрый считает, что на такой должности приходится решать социальные вопросы, интересы бизнеса и городской власти, не отходя от государственных задач. Всем не угодишь. Мэр может тоже попасть в переплет. Спасибо слушателям за активность.
А продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о беспрецедентном успехе «Шрека 3». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Компромиссный проект реформы иммиграционной системы, разработанный за закрытыми дверями представителями демократов и республиканцев и поддерживаемый Белым домом, в понедельник стал объектом жесткой критики и справа, и слева. Документ, которым предусматривается легализация миллионов нелегальных иммигрантов, находящихся сейчас в стране, и создание масштабной системы приглашения иностранных рабочих, вызвал негодование защитников иммигрантов. Они называют нечеловеческими и нереальными, например, требования к нелегалам вернуться на родину для получения иммиграционных бумаг. Ограничение 6 годами действия визы для временных рабочих и снижение значения семейных связей как повода для легализации в США. Оппоненты масштабной иммиграции заявляют, что этот биль реабилитирует нарушителей иммиграционных законов, поощряет к переходу границ новых нелегалов и открывает двери страны слишком большому числу временных рабочих. Цены на бензин взмыли до рекордного в истории страны уровня, зашкалив за отметку, достигнутую 26 лет назад, после начала Ирако-Иранской войны. В понедельник средняя стоимость бензина в США составила $3.22 за галлон, около 90 центов за литр. С начала года бензин подорожал почти за треть, за год на 10%. За небывалыми ценами последовали необычные идеи. Ради экономии бензина клубы автомобилистов рекомендуют своим членам провести инспекцию двигателей, карбюраторов, убедиться, что шины накачаны до рекомендуемого уровня, а также попытаться сбросить вес. Законодатели заговорили о том, что консолидация в нефтяной промышленности зашла слишком далеко. Она привела к уменьшению конкуренции и дала возможность для манипуляции ценами на горючее. Влиятельный сенатор Чарльз Шумер предложил даже подумать о дроблении четверки крупнейших американских нефтяных концернов, созданных в результате слияния основных нефтяных компаний в конце 90-х годов. В понедельник впервые в истории кино анимационный фильм добился выдающегося успеха. За первый уикенд проката «Шрек 3» заработал около $122 миллионов. Лучших кассовых результатов добивались лишь два фильма в истории мирового кино – «Человек-паук 3» и «Пираты Карибского моря». Иными словами, герои, созданные исключительно с помощью компьютерной графики, не просто соперничают, но и побеждают героев, созданных трудами актеров. Интересно, что создатели третьего «Шрека» делали во время рекламы акцент на удивительных технических достижениях компьютерщиков и аниматоров. Специально созданные программы позволили довести внешнее правдоподобие сказочных персонажей, их жестов, мимики, до того, что режиссеры, например, просили программистов убрать с лба одной из героинь непослушную прядь, которая вела себя, как подобает настоящим волосам. Инженеры позволили режиссерам выбрать для массовок лица, созданные компьютерами, как во время обычных кинопроб режиссеры отбирают актеров. Рецензенты же обращали внимание на неизобретательность интриги, шуток и предрекали новому «Шреку» вполне заурядную судьбу. Почему просчитались рецензенты? Вопрос кинорежиссеру Андрею Загданскому.
Во-первых, Юр, это комедия. Комедия – жанр благодарный. Все то, что смешно по-настоящему, оправдывает само себя. Все неловкости и все недостатки сюжета, недостатки разработки характеров. Мы все прощаем, когда мы смеемся. В этом универсальность «Шрека». Второго, первого и третьего. Во-вторых, есть некоторая прелесть и обаяние в некрасивых героях. А, как правило, все анимационные персонажи, это сказочные принцессы и красавицы, они все замечательные, они все выглядят как, да, как манекенщицы. И вдруг появляется прямо противоположность. Некрасивый главный герой, огр, да, это же великан, чудовище, урод, по сути дела. И такая же принцесса. И сколько людей могут идентифицировать себя с этими персонажами. Мне кажется, что здесь есть тоже какой-то определенный психологический момент.
И все же, Андрей, неужели этими ингредиентами можно объяснить беспрецедентный феномен? Анимационный фильм бьет по сборам лучшие игровые картины.
Не будем забывать, что за этими рисованными персонажами стоят еще и живые голоса. Голоса совершенно замечательных, лучших американских актеров. И все прекрасно узнают их, знают, кто говорит за кого. Живая ткань во всех этих фильмах существует. Актерское начало не устранено, слава богу, полностью. Второй фактор, мне кажется, то, что вся эта компьютерная анимация за последние там 10-12 лет добилась совершенно сумасшедшего прогресса, и каждая такая вот большая, главная анимационная картина является бесспорно каким-то следующим шагом, каким-то технологическим новым достижением. Так долго мы всегда говорили, о нет, компьютерная анимация, она не тянет, вот настоящая живая рука, она гораздо лучше, интереснее, раньше называли искусственной, неживой, уже эти слова почти не произносят. Тем не менее, с моей точки зрения, Нарнштейн куда интереснее и куда увлекательнее для моего глаза, чем Шрек 2, 3 и даже 1.
Как вы считаете, не свидетельствует ли феномен Шрека о том, что мы подходим к рубежу, когда анимационное кино составит реальную конкуренцию игровому?
Абсолютно. Вот тут я абсолютно убежден. Причем это произойдет на каком-то совершенно ином уровне. Вы знаете, мы уже неоднократно видели с вами, помните, была реклама, в которой купили персонаж Фреда Эстера, и он танцевал, да? Это был совершенно потрясающий, жутковатый анимационный реклама, в которой человек, которого уже давно нет, танцевал, анимационно сделанный, как реальный специально для этой рекламы. Я абсолютно убежден, что придет следующее поколение фильмов, в которых персонажи будут генерированы компьютером точно так же, как живые актеры. Достаточно будет схватить модель, запечатлеть ее и создать фильм, который уже не будет ни игровой, ни актерский, и ни анимационный, а вместе с тем будет и анимационный, и игровой, и будет, так сказать, новая грань в кинематографе.
Режиссер Андрей Загданский комментировал небывалый кассовый успех фильма «Шрек 3». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Лучшие дни». Песня из третьего «Шрека».
So close to you. Do you believe in love at first sight? I think you do. We're hanging out with one another. Those are the best days of my life. Can't take away those times we stayed up and we talked all night. Chain smoking cigarettes and three bottles of red wine. Falling asleep together, holding your body.
Передача «Сегодня в Америке» завершает очередной час утренней программы «Время свободы».
Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. Всем счастливо. Оставайтесь на наших волнах. Слушайте «Свободу в 9».
Свобода. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».